увы, раз за разом приходится признавать, что большая часть интеллигенции при этом по-прежнему держит фиги в карманах. Перед нами та данность, которая не признала и не желает признавать наше государство и наша машина управления. Когда мы должны ответить хотя бы себе внятно на вопрос, а кто я такой, какой страны я сын, за чью армию я болею. Одни поют и умирают со скуки, когда эта фигня со своего закончится, а другие молчат и умирают в прямом смысле. Просто умирают. Послушайте, сейчас будет длинная, но увлекательная цитата. Просто замечательная цитата. Так что слушайте внимательно. За последние 2-3 года тревожные крики интеллигентов стали обычными. Это естественно. Работа интеллигенции всегда сводилась главным образом к делу украшения бытия буржуазии, к делу утешения богатых в пошлых горестях их жизни. Нянька капиталистов-интеллигенция в большинстве своем занималась тем, что усердно штопала белыми нитками давно изношенные, грязноватые, обильно испачканные кровью трудового народа философское облачение буржуазии. Она продолжает заниматься этим трудным, но не очень похвальным и совершенно бесплодным делом и в наши дни, обнаруживая почти пророческое предвидение событий. О разлагающем влиянии буржуазного кино не стоит говорить, это совершенно ясно. Использовав все темы сентиментализма, кино начинает демонстрировать физические уродства. В голливудской студии Мэтра Голдвин-Майер собралась оригинальная труппа для работы над фильмом «Причуды». В ее составе Ку-Ку – девушка-птица, имеющая большое сходство с аистом, Робинзон – человеческий скелет, Марта, родившаяся с одной рукой, искусная мастерица вязать кружева ногами, доставлены в студию Шильце, прозванная «Голова шпилька», женщина с нормальным телом, но с необыкновенно маленькой головой, похожей на шпильку, Ольга, женщина с мужской окладистой бородой, Жозефина Жозеф, наполовину женщина, наполовину мужчина, сиамские сестры-близнецы, Гильтон, карлики, лилипуты. Видя все это, некоторые интеллигенты начинают понимать, что творчество культуры, которое они считали своим делом, результатом своей свободной мысли, независимой воли, уже не их дело, и что культура не является внутренней необходимостью капиталистического мира. Упрекая меня в том, что я проповедую ненависть, вы советуете мне пропагандировать любовь. Вы, должно быть, считаете меня способным внушать рабочим и людям возлюбить капиталистов, ибо они пожирают силы ваши. Возлюбите их, ибо они бесплодно уничтожают сокровища земли вашей. Вы очень опоздали. О культурном влиянии учения о любви и кротости честные люди давно уже не говорят. Неловко и невозможно говорить об этом влиянии в наши дни, когда буржуазия у себя дома и в колониях внушает кротость и заставляет рабов любить ее посредством применения огня и меча с большей энергией, чем она всегда применяла огонь и меч. Вы, интеллигенты, мастера культуры, должны бы понять, что рабочие люди, взяв в свои руки политическую власть, откроют перед вами широчайшие возможности культурного творчества. Посмотрите, какой суровый урок дала история русским интеллигентам. Они не пошли со своим рабочим народом и вот разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции. Скоро они все поголовно вымрут, оставив память о себе как о предателях. Как будто это мой текст, похоже ведь, да? Написанный весной 23-го года. С поправкой на некоторые стилистические особенности и интонацию. По фактуре, по претензиям, даже по теме Голливуда с его современным культом уродцев, травмы и ущербности. Только вот письмо это написал Максим Горький в ответ американским корреспондентам более 90 лет назад, 22 марта 1932 года. Памфлет был опубликован в «Известиях» и «Правде». Подчеркну, нижегородский буревестник, русский писатель Максим Горький, отвечал американским партнерам. А сейчас звучит так, словно это послание потомкам современной российской, так сказать, интеллигенции. Не правда ли? Объясню почему. Порой кажется, что все мы находимся на орбите ницшанского вечного возвращения, когда бесконечное число раз повторяется любая жизнь и любое явление, потому что время бытия безгранично, но число элементов внутри ограничено. Вот, казалось бы, второй год идет спецоперация, и который год уже идет война. Почти каждый божий день уходит в вечность герои России, проименованные, а иной раз безымянные, отважные, честные, бескорыстные, лучшие. Те, кто не выписывал на листике плюсы и минусы СВО, не подводил баланс происходящему, дебет и кредит, не высчитывал проценты выгоды, карьерные риски, те, кто просто пришел в военкомат по зову сердца, оставил все, что было, и взял оружие в руки. Добровольно, по повестке или по соображениям совести, не имеет значения, просто взял и сделал это. И в то же самое время в стране, которую так отчаянно защищают наши бойцы всех возрастов и обоих полов, происходит нечто, даже не знаю, как это назвать, абсурдное, безумное, парадоксальное или шизофреническое, или странное. В том-то и дело, что это уже и не кажется странным. Наверное, все-таки шизофреническим.
Да, реально, твоя статуэтка, спасибо огромное, спасибо большое, спасибо, отлично, ладно, пусть постоит здесь.
Потому что приличная в численном значении часть страны, прослойка творческих людей, задача или, простите, миссия которых заключается в осмыслении реальности, формировании новых смыслов, познании происходящего, окормлении, простите, паствы, относится к охватившим нас всех событиям не то чтобы не всерьез, а просто враждебно относится. Иногда скептически, иногда презрительно, но чаще всего враждебно. И даже стесняется этого не скрывать. Давайте еще раз повторю. Они стесняются этого не скрывать. Они считают своим долгом унизить русского солдата. Унизить иной раз погибшего русского солдата. Такие уж мы с вами добрые, что продолжаем наблюдать за всем этим. О чем я конкретно, спросите вы? Да много примеров. Актер с двумя паспортами, украинским, российским, Александр Кузнецов. Хороший, кстати, актер, сыгравший эпизодическую роль в голливудской франшизе «Фантастические твари». Так вот, он в развернутом интервью признается, как сбежал из России, подделав документы и обманув таможенников. В России он зарабатывал 250 тысяч рублей за съемочную смену. Не уверен, что Голливуд будет ему столько платить. Теперь артист открыто поддерживает украинские войска, но что самое прикольное, до сих пор получает предложение от российских продюсеров.
Это никакое не решение, это я не принимал решение для себя поддерживать Украину, я принимал решение, типа, как скоро сделать это публичным и, возможно, сжечь мосты, типа, с нынешней Россией. И это было довольно сложное решение, потому что, ну, как бы никто никогда не был в этой ситуации. Здесь нельзя сказать, да, были более мудрые и взрослые люди, которые сразу встали и уехали и объявили о своей позиции. Ты как актер, завязанный на тебе завязано очень много людей и так далее, и... Конечно, нужно было время, чтобы подумать вообще, что происходит и как дальше будет выглядеть твоя жизнь.
Его ждут в России на пробы, представляете? Кузнецов сам удивляется. Они что, не понимают, кто я? Задается он вопросом. Саша, они понимают. Они шлют тебе поддержку, шлют тебе свои лучики добра. Чтоб ты там не грустил за границей. Ты не один, говорят они тебе, мы с тобой. Иногда встречаются и вовсе удивительные, необъяснимые случаи, когда... К нам вроде бы на время возвращается разум и осознание того, насколько все серьезно. А затем все снова возвращается на вечный нитшанский круг. Небезызвестный музыкант Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело», после начала СВО предсказуемо убыл из нашей страны. Артист записывал множество экзальтированных на грани истерики обращений к русским людям. Клеймил их позором, обвинял в малодушии и так далее.
Русские, а точнее те, кто учинил и поддержал все это. Поздравляем! Вы попали в историю. И не только потому, что дети ваших детей и их дети, и еще много поколений будут на вашем примере изучать фашизм 21 века, а еще и потому, что вы стали одним из самых ярких примеров варварства за всю историю человечества.
«Вы спасаете собственную шкуру тогда, когда беда пришла в ваш дом», — кричал в камеру Покровский. «Зачем вы бреете налысо своих детей, которым вы до этого выбривали на голове букву Z? Твари!» Экспрессивный такой. Казалось бы, ну, диагноз понятен. Есть новый закон, на Покровского заводят дело по статье о дискредитации российской армии. Певцу грозил штраф. Расстреливать его никто не собирался, конечно. Проходит время, а дело закрывают за истечением срока давности. Как там директор Пушкинского музея говорил, помните? «Сталин сдох! Едем дальше!» Не помните? Ну как не помните? Новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева давала интервью, в котором объясняла, почему у нее на прежнем рабочем месте висит портрет Иосифа Сталина с ушками зайца. Люди заходят в кабинет, видят эту несчастную табличку, которая, кстати, была инсталляцией, потому что у нас был Сталин с ушками. По реакции было все понятно, будем работать с этими людьми или нет. Сейчас у людей полностью исчезло чувство юмора. Так она пояснила. Всего в кабинете Лихачевой, по ее словам, было три изображения Сталина, включая кусок мыла с портретом вождя, который использовали по назначению. Руки им мыли. Чем дальше шла в аргументации Лихачева, тем больше не по себе, признаюсь, становилось.
Сталина сложно, неоднозначно, и я приверженец очень простой позиции. Он сдох. Все, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталином. Это смешно просто. Чего не Иваном Грозным? Еще Петр Первый был. Тоже самый такой персонаж сомнительный. Ну вы серьезно, ребят. Ну как бы вот 5 марта этого года очередная годовщина смерти Сталина. Лента всех моих социальных сетей, в том числе и запрещенных, забита. Люди сидят на полном серьезе, обсуждают смерть Сталина. Граждане, вы там совсем что ли кукух поехали? Вообще больше обсудить нечего?
В итоге размышления по теме завершились вот так. Для нас Сталин всегда был таким, я бы сказала, маркером, что ли. Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Изображений Сталина много, и он в конечном итоге и есть предмет поп-культуры. То есть всякий раз, когда людей нужно отвлечь от чего-то серьезного, достается Сталин. Сталин Микки Маус, Сталин мыло, Петр Первый – сомнительный персонаж. Елизавета Михайловна Лихачева, руководитель Государственного музея имени Пушкина, бывшая сотрудница ФМС России. Ученой степени, правда, не имеет. В движении «идущие вместе» было такое, состояло. И признается, что стояло ради денег. Там платили, взяли трудовую книжку и платили. Это были не фонтан какие деньги, но это были регулярные деньги. Так пояснила. Вы спросите, зачем я про нее рассказал? Ну так показательно. «Идущие вместе» был крупнейшим, с огромными вливаниями молодежные движения. Мы лепили его именно на таких, как предлагает госпожа Лихачева, основаниях. Презрение к своему вчерашнему дню. И советскому, и досоветскому. Это не какие-то там хохлы делали. Это мы сами вылепили такую молодежь, таких кумиров, таких культурных управленцев. И теперь пожинаем плоды. Вопрос в одном. Мы перестанем это делать, наконец, или продолжим дальше?
Многие до сих пор искренне пытаются усидеть на двух стульях. Если обильно окормлявшиеся в России украинские певицы Вера Брежнева, Светлана Лобода и другие, обдумав выгоду и взвесив плюсы и минусы, покинули нашу страну, то Ани Лорак, например, продолжает работать, дай бог ей здоровья. Поклонники долго требовали от артистки конкретики по поводу взглядов. С одной стороны, Лорак, как говорят, собирал донаты на нужды ВСУ, так говорят. С другой, продолжал жить и зарабатывать в России. Позже певица опубликовала пространное большое письмо. «Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию». То есть ультиматум Украины, я так понимаю. «Несмотря на то, что Украина всегда в моем сердце», поясняет она. «Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотел никого обидеть или задеть. Если это произошло, я приношу свои извинения». Надеюсь, вы понимаете, что именно она сказала, потому что я не до конца понимаю. В любом случае, концерты «Лорак» в нашей стране по требованию общественности начали потихоньку отменять. В Новосибирске отменили, в Краснодаре, в Ростове-на-Дону отменили. Зато в Москве осенью готовится гигантский концерт в Крокус-Сити-Холл, приуроченный к дню рождения певицы. Цены на билеты в VIP-зону 600 тысяч рублей. Ну, наверное, так можно. А вот, к примеру, в той стране, из-за которой все и началось, ко всему русскому лояльно и либерально никто относиться не желает почему-то. Там с полиции вышвыривают священников из Киева, Печорской, Лавры. Там ненавидят все русское. Латвийский театр кукол вот недавно Чебурашку победил. Учреждение убирает из репертуара все спектакли на русском языке. Нечего детям это смотреть и слушать. Это приказ Министерства культуры. Он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть на русском. Новые не ставим, пояснил член правления театра Мартиныш Эйхе. Такой вот переходный этап. Запрет русского на законодательном уровне. Следующий этап – вечный огонь. Помните, что такое вечный огонь? Вечный огонь, праведный вечный огонь, действительно символ мира, символ свободы, символ гуманизма, символ нашей победы. Его последовательно тушат по всей Европе. Одесса тоже вскоре обещает присоединиться к акции. Будут тушить вечный огонь. Вечный огонь, который горит в Одессе в честь того, что ее спасли от фашизма. Лица российских актеров начали вырезать из уже отснятых проектов. То есть уничтожают уже проделанную еще до начала СВО работу. Так артиста Прохора Дубравина выпилили из сериала «Последнее письмо любимого». Просто заменили другим лицом, приклеили при помощи технологии дидфейк лица другого актера Дмитрия Саранкова. За что? Почему? Дубровин ни слова про СВО не сказал, если что. Выходит, просто потому, что он русский. Неужели это вообще никого из творческих людей не коробит? Неужели это на унижение не похоже? Неужели и это можно интерпретировать, как вы не понимаете, то другое – это их страна, это их законы? Господи, что с вами? Идея вечного возвращения для Ницше означала возможность повторения всякого явления, когда через бесконечное, неограниченное, непредвидимое количество лет человек, во всем похожий на Ницше, сидя также в тени скалы, найдет ту же мысль, которая будет являться ему бесчисленное количество раз. Вот и я, чем дальше, тем больше ощущаю себя у скалы, непробиваемый и огромный, и заново проживаю осточертевшее дежавю. Пока одни работают, стиснув зубы, работают и умирают, другие всячески кривляются и стараются делать вид, что ничего не происходит. В то время, например, пока рядовой штурмового отряда Александр Мальцев, позывной «Кубань», отслуживший в Чечне, в одиночку взял траншею противника. Ликвидировал тех, кто сопротивлялся, двоих взял в плен, а еще спас двоих раненых сослуживцев. Он погиб через 3 дня в бою. Получил героя России посмертно. В то время, когда командир отделения батареи противотанковых управляемых ракет сержант Евгений Коротких, прикрывая опасное направление, уничтожил 3 танка и сорвал наступление врага. В то время, как младший сержант Евгений Левчук на самоходке МСТС разбил целую батарею противника, уничтожив 4 гаубицы Д-30, которые стреляли в нашу сторону и в сторону мирных донбасских городов. В то время как сержант Сергей Колесниченко вытащил из горящей машины БМД 5 сослуживцев и спас им тем самым жизнь, сразу 5 бойцам. В то время, когда раненый подполковник военной полиции Денис Воскресенсков на освобожденных территориях вывел из-под угрозы ВСУшников, что приближались к поселку, более 300 мирных жителей. Колонны людей поливали из минометов артиллерии, и он их сумел провести. В то время как в Москве взорвали Дарью Дугину, а в Петербурге убили Владлена Татарского. В это самое время продолжается вот это вот кривляние бесконечное. Все это как будто в другом измерении происходит или в разных измерениях. Мне скажут, а им-то интеллигентным какое дело? Они что, сражаться должны идти? У них свое мнение. Ну так, да, мнение. Никто же его не забирает. И даже менять не просит. Живите со своим мнением. Но зачем лицемерить? Зачем играть в избирательный гуманизм? Нет, есть у нас и другие артисты, конечно. Никита Михалков есть у нас, Владимир Бортко, Владимир Машков есть. Несколько писателей, несколько прекраснейших поэтов.
таких как Алексей Остудин, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Александр Пелевин, или поэтов и военкоров одновременно, таких как Семен Пегов и Анна Долгорева. Но все это, повторяю, настойчиво. Группа, небольшая группа людей. Ушли на фронт и воюют, служат актеры Павел Устинов, Георгий Тесли-Герасимов, Евгений Павлов, Эдуард Захарук, музыканты Андрей Решетин, который в «Аквариуме» играл в свое время, Владимир Изюрьев, Алексей Процко. Ну и это все исключения, избранные единицы. Не общность, не объединенной идеей большой победы творческий класс, а исключение. Увы, раз за разом приходится признавать, что большая часть интеллигенции при этом по-прежнему держит фиги в карманах. Перед нами та данность, которая не признала и не желает признавать наше государство и наше машиноуправление. А Максим Горький, между прочим, был прав. Ну, почти во всем. 28 марта мы отметили 155 лет со дня рождения бессмертного классика. Но без огонька отметили, как-то с оглядкой, вроде бы даже как-то со стеснением. Потому что на самом деле Горький был бы за нас, он был бы за национальную культуру, он был бы за русского солдата, против всего этого оголтелого западничества, против буржуазного подлого кривляния. Горький писал: «Пора вам решить вопрос, с кем вы мастера культуры. С чернорабочей силой культуры за создание новых форм жизни или вы против этой силы за сохранение касты безответственных хищников, касты, которая загнила с головы? Наша страна застряла в раскоряку между войной и довоенным прошлым, между желанием тусить и не париться и настоящей кровавой новью, когда белый мир гонит оружие, чтобы убивать наших пацанов. Когда мы должны ответить хотя бы себе внятно на вопрос, а кто я такой, какой страны я сын, за чью армию я болею, я за чернорабочую силу культуры или за касту благообразных хищников? Впрочем, кого я тут агитирую? И те, кто смотрит эту программу, уже ответили себе на этот вопрос. И те, про кого мы рассказывали, тоже ответили. Неясно только, что со всем этим теперь делать. Потому что все это огромное противоречие. Они мешают нашей победе, а мы мешаем их жизни, их быту, их славе, их комфорту. Говорят, что не надо разжигать и что с этим можно жить. Ну давайте еще поживем, давайте. Им противно, нам противно, но деваться некуда. Поехали дальше. Одни поют и умирают со скуки, когда эта фигня со своего закончится. А другие молчат и умирают в прямом смысле. Просто умирают. Это называется демократия. Мать ее.